эфире радио «Эхо Кавказа».
Украинских депутатов накажут за поддержку сепаратистов. На Майдане произошла перестрелка. Хамас обещает отомстить за гибель ее членов при авиаударах Израиля. Украинские депутаты, которые оказывают поддержку сепаратистам на востоке страны, могут лишиться мандатов и оказаться под арестом, заявил спикер Верховной Рады Александр Турчинов. По его словам, как передает «Украинская правда», депутаты будут лишены неприкосновенности, как только Генпрокуратура предоставит материалы расследования. Верховная Рада не будет тормозить этот процесс и, рассмотрев вопрос, позволит следственным органам арестовать депутатов, которые работают против собственной страны, заявил Турчинов. Ранее украинские власти выступили с претензиями в адрес коммунистов, обвиняемых в причастности к террористической и сепаратистской деятельности. В мае Турчинов, исполняющий обязанности президента, приговорил инициировать запрет Коммунистической партии Украины. Кроме того, Генпрокуратура открыла 3 уголовных дела в отношении депутата Олега Царева в связи с его публичными призывами на митингах в Донецке к федерализации страны. Его обвинили в сепаратизме и призывах к насильственному изменению конституционного строя. Верховная Рада лишила Царева неприкосновенности и дала согласие на его задержание. В Киеве в ночь на понедельник произошла перестрелка между активистами самообороны Майдана, которые продолжают оставаться на площади Независимости. Как сообщает Униан со ссылкой на МВД Украины, между группами сторонников Майдана возник конфликт, который перерос в перестрелку. По данным милиции, один человек ранен. В то же время, по информации пользователей социальных сетей, в результате столкновения погибли 3 человека, сообщает Униан.
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге в понедельник несостоявшиеся кандидаты в муниципальные депутаты провели акцию протеста у здания прокуратуры, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Активисты разных партий и самовыдвиженцы, так и не сумевшие зарегистрироваться в качестве муниципальных кандидатов в течение всего срока, отпущенного для подачи документов, решили провести акцию протеста у двери городской прокуратуры. Они уверены, что избирательные комиссии многих муниципальных округов намеренно не работали, чтобы не пустить на выборы оппозиционеров. Так в ИКМО Парнас не смогли подать документы представители ни КПРФ, ни Яблоко, ни Справедливой России, ни ЛДПР, ни даже Единой России. Похожая ситуация сложилась в МО «Черная речка», «Светлановская» и других муниципальных округах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Палестинская группировка «Хамас» пообещала отомстить за гибель 7 ее членов, которые погибли при авиаударах, нанесенных сегодня утром израильской армией. В заявлении радикальной группировки говорится, что враг дорого заплатит за это. В тот же день в результате воздушных ударов погибли еще 2 палестинских боевика. Вооруженные силы Израиля наносят авиаудары по позициям Хамас в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы южных районов страны со стороны палестинских боевиков. В последние дни ситуация в регионе обострилась в связи с убийством палестинского подростка, которое произошло после того, как в начале прошлой недели были найдены мертвыми 3 израильских школьника, похищенных на западном берегу реки Иордан 12 июня. Киев выразил возмущение решением районного суда Москвы продлить арест украинского режиссера Олега Сенцова до 11 октября. Министерство иностранных дел Украины потребовало немедленного освобождения и возвращения на родину Сенцова и других содержащихся под стражей в России украинцев. Российская сторона продолжает медлить с ответом на почти 30 официальных обращений Украины о защите прав и интересов десятков наших граждан, которых незаконно лишили свободы и преступно преследовали в России, говорится в заявлении украинского ведомства. Решение продлить Сенцову срок ареста принял сегодня Лефортовский суд Москвы. Он был задержан в Крыму сотрудниками российских правоохранительных органов 11 мая. Позднее появилась информация о том, что Сенцов переведен в московский следственный изолятор. 30 мая в ФСБ России сообщили о задержании на территории Крыма группы подозреваемых в подготовке терактов в ряде городов. В списке взятых под стражу был Сенцов. Освободить украинского режиссера и политика просят многие его коллеги и правозащитники, считающие его политическим заключенным. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала серьезными обвинения в адрес гражданина ФРГ в том, что он в качестве двойного агента работал на спецслужбы США. По его словам, если эти сообщения соответствуют действительности, то случившееся явно противоречит доверительным отношениям, которые должны быть между партнерами. Канцлер Германии заявила об этом сегодня в Пекине, где она находится с визитом. Министр внутренних дел Германии Томас Демьезер назвал эту ситуацию печальной. Власти ФРГ подтвердили, что 31-летний гражданин страны арестован по подозрению в шпионаже в пользу США. Белый дом и Госдепартамент США пока не прокомментировали произошедшее. Как отмечают информагентства, этот инцидент может еще более усложнить отношения между Вашингтоном и Берлином, в которых в прошлом году возникла напряженность после появления сообщения о перехвате телефонных разговоров Меркель агентством национальной безопасности США.
Спасибо. С новостями дня была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 6 минут. У микрофона Демис Паландов. И мы начинаем нашу программу. Сегодня в ней. В Тбилиси скончался бывший президент Грузии Эдуард Шеварнадзе. Бывший партии власти в самопровозглашенной республике Южная Осетия единственно наметился раскол. Абхазский футбольный клуб «Нарт» обратился с предложением о контракте к уругвайскому футболисту Луису Суаресу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас переходим к главной теме. Сегодня на 87-м году жизни скончался Эдуард Шеварнадзе. Лидеры нескольких стран мира уже послали свои соболезнования семье второго президента Грузии. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В полдень, когда скончался Эдуард Шеварнадзе, у его дома на краю столицы не было ни души. Гробовую тишину в резиденции нарушали лишь гул машин, изредка проезжавших вдоль высокого забора, и пение кузнечиков. Вести о смерти бывшего лидера в Грузии вначале мало кто поверил. Несмотря на преклонный возраст, Шеварнадзе почти каждую неделю появлялся на страницах газет, находящихся в радикальной оппозиции к Михаилу Саакашвили и его команде. В соцсетях порой мелькали фотографии полысевшего и изрядно исхудавшего второго президента, либо встречающегося с приезжими гостями, либо голосующего на очередных выборах. Родные Шеварнадзе не скрывали, что он сильно болен. Правда, никогда не уточняли, чем именно. Последние несколько лет он не покидал свою двухэтажную резиденцию в Крцанесе. Рядом с домом во дворе покоится его любимая жена Нанули. И, как говорят друзья семьи, около нее Шеварнадзе завещал похоронить и себя. Ближе к обеду у дома покойного было уже не протолкнуться. Местные зарубежные репортеры выстроились в несколько рядов, чтобы запечатлеть людей, пришедших с соболезнованиями. За 10 лет, как Шеварнадзе ушел из политики, соседи успели отвыкнуть от столь большого внимания журналистов.
Я расстроилась очень. Человек скончался. Жалко очень.
Говорит мне 72-летняя женщина у многоэтажки с облупившейся краской. Она категорически отказалась назвать свое имя, но призналась, что в последний раз видела своего соседа примерно 20 лет назад, когда Шеварнадзе вернулся из Москвы, чтобы возглавить Грузию, раздираемую гражданской войной. После этого была война в Абхазии и безуспешные попытки разрешить грузино-абхазский кризис. В публичных выступлениях Шеварнадзе всегда обвинял российских силовиков в поддержке абхазских сепаратистов. Ненависть к советским военным у него возникла задолго до войны в Грузии. Противостояние с силовиками заставило Шеварнадзе уйти с поста министра иностранных дел Советского Союза в 1990 году, напишут позже его биографы.
Реформаторы ушли в кусты. Наступает диктатура, заявляясь со всей ответственностью. Никто не знает, какая это будет диктатура и кто придет. Что за диктатор? И какие будут порядки?
пророчествовал Шеварднадзе в последние месяцы существования Советского Союза. Поражение в грузино-абхазской войне подтолкнуло правительство Шеварднадзе к началу процесса сближения с западным миром. Будучи президентом, он первым заговорил о необходимости вступления в НАТО, инициировал проект строительства трубопровода в Европу и потребовал вывести из Грузии российские военные базы. Несмотря на это, новость о кончине Шеварднадзе в Тбилиси встретили без особых эмоций. Молодая политическая элита в очередной раз напомнила об упущенных возможностях для Грузии в годы правления Шеварднадзе. Старшее поколение предпочло отпустить покойного без критики.
Безусловно, история не знает первых людей без недостатков. Но давайте отложим их обсуждение на будущее. Критика покойника не может быть признаком мужества.
Говорит аналитик Сусот Искаришвили. Ближе к вечеру к дому Шеварднадзе подтянулась шумная женская компания сторонниц первого президента Звиада Гамсахурдия. Все эти годы они приходили сюда, как на работу, дважды в неделю, с транспарантами, выкрикивая в мегафон угрозы отправить Шеварднадзе на эшафот. Сегодня они кричали громче обычного, пытаясь пристыдить людей, пришедших с соболезнованиями. Кто-то в толпе журналистов пошутил, что с кончиной Шеварднадзе эти женщины потеряли смысл жизни. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Жизнь в политике Эдуарда Шеварднадзе была очень долгой. Он начал свой путь комсомольским работником в Кутаиси еще в 50-х годах прошлого века. Сумел пройти по советской служебной лестнице до поста министра иностранных дел СССР. И лишь потом возглавил Грузию после падения Гамсахурдия. Подробнее о пути второго грузинского президента в материале Андрея Шароградского.
Эдуард Шеварднадзе родился в 1928 году в Ланчхутском районе Грузии. Закончил медицинский техникум, но предпочел врачебной карьере политическую. В возрасте 24 лет он возглавил комсомольскую организацию Кутаиси, а вскоре стал руководителем республиканского комсомола. В 1965 году Шеварднадзе занял пост министра общественной безопасности Грузинской ССР, затем стал министром внутренних дел республики. В 1972 избран председателем ЦК Компартии Грузии, а в 1985-м был введен в состав Политбюро ЦК КПСС, переведен в Москву и назначен Михаилом Горбачевым министром иностранных дел СССР. Советское внешнеполитическое ведомство Шеварднадзе возглавлял до конца 1990 года. Этот период отмечен резким улучшением отношений между Советским Союзом и США, выводом советских войск из Афганистана, заключением нескольких соглашений о сокращении стратегических наступательных вооружений, падением Берлинской стены и другими историческими событиями. Большой вклад Эдуарда Шеварднадзе в международный переговорный процесс и его достижения на посту министра иностранных дел СССР отмечает бывший переводчик Шеварднадзе и Горбачева Павел Палашченко.
Мы начинали в условиях полной изоляции Советского Союза, в условиях, когда у нас не было ни настоящих союзников, ни нормального переговорного процесса. Все это было преодолено буквально за несколько лет. В 1987 году был подписан первый договор о сокращении ядерных вооружений, о ликвидации ракет средней дальности. И, кстати, сегодня в своих соболезнованиях Михаил Сергеевич Горбачев специально отметил вклад Шеварднадзе именно в это дело. В этом отношении вклад Шеварднадзе чем еще важен? Тем, что он сделал Министерство иностранных дел активным, конструктивным участником процесса выработки позиции нашей страны на переговорах по разоружению. До этого было не так. До этого МИД просто транслировал позицию, которую вырабатывало Министерство обороны. При Шеварднадзе МИД получил свой очень серьезный голос в этих делах. Я думаю, что это сохранилось и в последующие годы, когда Министерство иностранных дел является авторитетным участником внутренних процессов у нас в стране. Я не помню ни одного дипломата, который работал бы с Шеварднадзе, который не сохранил бы о нем воспоминаний, как о человеке чрезвычайно влиятельном, который на иную высоту поставил авторитет вот нашего ведомства, в котором я работал в свое время, Министерство иностранных дел.
На съезде народных депутатов СССР в декабре 1990 года на фоне обострения разногласий с Горбачевым по поводу реформ Шеварднадзе заявил о наступлении диктатуры в СССР и подал в отставку.
Я ухожу в отставку. Пусть это будет, и не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим вкладом, если хотите, протестом моим против наступления диктатуры. Я не могу примириться с теми событиями, которые происходят в нашей стране. Я все же верю, диктатура не пройдет, что будущее за демократией и за свободой.
В августе 1991 года Шеварднадзе был среди защитников здания Верховного Совета РСФСР во время попытки путча, предпринятой ГКЧП. В конце того же года вновь стал главой МИД СССР, но Советский Союз вскоре прекратил существование. Вот фрагмент передачи «Радио Свобода в стране и мире», вышедший в эфир 20 августа 1991 года.
Да, среди тех, кто сейчас находится в здании Верховного Совета России, есть и Эдуард Шеварднадзе. Вчера Эдуард Шеварднадзе выступил с обстоятельной речью.
Я считаю, что любой политический деятель должен находиться там, где народ, где президент. Как бы мы ни относились к Горбачеву, ни в одной цивилизованной стране такого не бывает. Почему ему не дает трибуну? Что с президентом в стране произошло? Комитет должен ответить. Если там сидят люди нормальные, здесь, в этом районе, резиденция законно избранного президента России Бориса Николаевича Ельцина, большинство населения на прямых выборах проголосовало за Бориса Николаевича. Он законный президент. На каком основании эта резиденция осаждена, кругом выставлены танки. Кто дал им право издеваться над избирателями? Ельцина сегодня поддерживают все республики. И те, которые готовы подписать договор, и те, которые не хотят этого сделать.
После свержения первого президента независимой Грузии Звиада Гамсахурдия Эдуард Шеварднадзе вернулся в Грузию, был председателем Госсовета, а затем и председателем парламента Грузии. В эти годы вспыхнули войны в Абхазии и Южной Осетии, грузинским властям приходилось постоянно сталкиваться с мятежами звиадистов. В 1995 году Шеварднадзе стал президентом Грузии и был переизбран в 2000-м. В 90-х годах Эдуард Шеварднадзе пережил три покушения на его жизнь, один раз был ранен. Во время революции рос. В ноябре 2003 года, когда оппозиция обвинила Шеварднадзе в фальсификации результатов парламентских выборов, а депутаты отказались по его предложению ввести в стране чрезвычайное положение, подал в отставку. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» своим мнением о роли Эдуарда Шеварднадзе в истории Грузии с нашим корреспондентом Серго Бригвадзе делились жители Тбилиси.
Чем вам запомнился период пребывания у власти Эдуарда Шеварднадзе?
Во-первых, решением национального вопроса в признании грузинского государственным языком Шеварднадзе сыграл решающую роль. Заслуга его и в объединении Германии. В общем, он был очень талантливым политическим деятелем.
Не настолько виноват Эдуард Шеварднадзе в тяжелом положении, сложившемся в стране в тот период, насколько это многие считают. Мы должны вспомнить, что после распада Советского Союза положение было тяжелым и в других странах, не только Грузии. Хотя можно отметить, что в его силах было сделать больше для своей страны, к примеру, в плане декриминализации. Но в этом не стоит винить лишь одного человека. Примечательны и слова Шрёдера. Один грузин разделил Германию, второй ее объединил. Он имел большое влияние на процессы, происходящие в международной политике. Запомнился тем, что он и Горбачев разрушили Советский Союз. Они виноваты в потере состоявшегося государства. Они привели нас к тому, что мы потеряли все.
Запомнился войной в Абхазии. Тогда зашла речь о примирении. Мы вернулись обратно, а через 2 недели нам вновь пришлось покинуть Абхазию. Это был большой стресс для нас. В Грузии в тот период были невыносимые условия для проживания. Отключали электричество, газ. Люди не выходили на улицу, боялись, что их кто-нибудь ограбит.
Много негативного говорили про него мои родители и старшие знакомые, но слышал и о том, что Шеварднадзе много сделал для становления Грузии как государства. С периодом его пребывания в должности президента связан факт признания территориальной целостности страны при президенте Ельцине.
Ситуация в Грузии была такова. Все в стране будто замерло. Процессы не продвигались ни к лучшему, ни к худшему.
Я не очень хорошо помню период его пребывания у власти. Помню, как его свергли во время революции РОС. Еще 90-е годы у меня ассоциируются с тем, что в Грузии постоянно отключали электроэнергию. Ничего положительного не могу припомнить. Да и родители мои ничего подобного мне не рассказывали.
Как бы вы оценили Эдуарда Шеварднадзе в качестве политического деятеля?
Я помню период, когда он был министром иностранных дел СССР. Тогда все журналы и газеты по всему миру писали, что Эдуард Шеварднадзе – дипломат номер один. Что касается Грузии, то, по-моему, для нашей страны он ничего не сделал. Он был очень умным и талантливым человеком. Шеварднадзе придерживался политики балансирования, и при Советском Союзе в Грузии жить было лучше, чем во многих других странах СССР. Много чего необходимо было тогда изменить, провести реформы, и потихоньку все изменилось к лучшему, но и ошибок было допущено немало. Сам Шеварднадзе выгодно выделялся как личность, за что его оценил весь мир.
Эдуард Шеварднадзе был многосторонним политиком, соответственно, период его правления можно рассматривать с разных точек зрения. К примеру, в это время в Грузии развивалась коррупция, криминогенная ситуация. Но с другой стороны, он многое сделал для развития внешней политики страны. Он был очень важной фигурой на мировой политической арене. Среди заслуг можно отметить его вклад в падение Берлинской стены, экономические реформы, плоды которых мы, возможно, ощутим через несколько лет.
Он все делал для своего народа. Сам я бывший сотрудник правоохранительных органов и помню многие положительные изменения, которые претерпело Министерство внутренних дел при нем. Я помню, когда Шеварднадзе назначили министром иностранных дел СССР, я очень гордился тем, что этот пост занял грузин. Для того, чтобы стать тем, кем он стал, необходим был особый талант. Он не обладал интеллектом ученого. То был иной интеллект, который способствовал его карьерному росту. Можно сказать, что для масштабов Грузии он был слишком одаренным политиком.
Рубрику «Голоса» подготовил наш тбилисский корреспондент Серго Бригладзе.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И мы продолжаем главную тему дня в прямом эфире. Сейчас со мной в студии моя коллега Кэти Бучуришвили. Кэти, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис.
Кэти, фигура второго грузинского президента крайне противоречива. Даже сегодня у его дома в Тбилиси стоят сторонницы бывшего президента, первого президента Грузии Звиады Гамсахурди и продолжают говорить о нем то, что они говорят уже много лет. Понятно, что, например, в Абхазии его смерть вызвала горькие воспоминания о войне, с которой имя Эдуарда Шеварднадзе неразрывно связано. Но я все-таки предлагаю отодвинуть сегодня, в день его смерти, анализ, может быть, даже вины покойного в каких-то исторических событиях, а поговорить о том, какой он был в жизни. Вот тебе, Кэти, как журналисту с большим опытом, приходилось с ним общаться, брать у него интервью. Вот как это было?
Да, Демис, в общем, новость это, конечно, событие это было, конечно, ожидаемо. Все знали, что Эдуард Шеварднадзе болен, последние годы он болел неизлечимой, в общем, болезнью, да и годы брали свое. Тем не менее, вот с этим событием всплыли у людей все чувства, которые они испытывали к этому человеку. Мне сразу вспомнилось мое последнее интервью с Эдуардом Шеварднадзе. Это было, я хорошо помню, в марте 2010 года. Это был последний мой материал, который я сделала в ранге корреспондента BBC. И меня тогда поразило, насколько, каким он меня встретил. И чисто физически он был абсолютно надломлен. Я помнила, мне тогда вспомнилось, он вспомнился на последнем брифинге в 2003. Нет,
он же был всегда такой статный,
да,
он
всегда
умел себя
выправка
держать.
У него была, да, в 2003, и вот эта разница за 7 лет, ну, конечно, это не маленький период, но все-таки он выглядел абсолютно каким-то надломленным. И дело, наверное, не только в болезни было, а, видимо, его надломила и вся тяжесть того бремени, которое он, в общем, нес всю жизнь, и события, которые ему пришлось испытать в конце своей карьеры. Конечно, ничего приятного в этом не было. Я имею в виду вот такой его уход. Хотя бесславным даже такой уход не назовешь, потому что он просто сложил в себя полномочия почувствовать, как большой человек, как большой политик, почувствовал, что это, если он будет сопротивляться, то это закончится кровопролитием. Дело, наверное, даже не в этом, а в том, когда начинаешь сравнивать уже две эпохи, да, возможно, все, что было при Шеварднадзе, естественно, на все мы могли смотреть критическим взглядом, и чаще всего так и делали.
Ну да, особенно революция рос, естественно, критика Шеварднадзе, да?
Да.
Но сейчас можно, наверное, сравнивать уже и с третьим президентом.
Естественно. Вот тогда просто людей уже душила коррупция, которая, ну, просто пустила корни в тот период невозможные. Но после того, как пришло на смену другое правительство, я имею в виду Саакашвили, и нашлось с чем сравнить, честно говоря, я вот сейчас анализирую, думаю, и мне кажется, что демократии было намного больше тогда. Взять даже вот те брифинги, которые были, которые проводил Шеварднадзе. Да, это были брифинги партийного функционера. Да, в принципе, мы даже сами себя зажимали. Ну, атмосфера была на этих брифингах такая. И сам Шеварднадзе держал себя так. Но, тем не менее, мы могли позволить себе задавать ему любые вопросы. Я прекрасно помню свой вопрос на одном из предпоследних брифингов. Я не знаю, по прошествии лет мне, в общем, даже иногда кажется, что он был довольно бестактным. Прошла информация о том, что Туркменбаши, это был 2000, по-моему, 2000, конец 2002 года, Туркменбаши вдруг заявил, что в 2010 он сложит в себя полномочия, когда ему исполнится 70 лет. И у меня такой был соблазн спросить у Шеварднадзе, и я это сделала. Честно говоря, я спросила у него, вот что подсказывает такому опытному политику, как он, решение, вот такое решение его коллеги. И, честно говоря, спросила и сама испугалась. То есть, ну, на самом деле, там застыли все в зале, что ответит Шеварднадзе, потому что это очень спокойно можно было расценить как намек. И как вы думаете, что он ответил? Он сказал: давайте доживем до 2010-го и посмотрим.
Хорошая шутка, у него явно с юмором все было в порядке.
Мало того, я думаю, что это был, ну, конечно, он не нуждается в моей оценке, но это был, по-моему, высший пилотаж. Избежал спокойно вот такого ответа, которого мы ожидали. Ну, а я продолжу разговор. Я не знаю, есть у нас совсем немножко времени. Я просто хочу сказать о том, что то, что было потом. Я, кстати, и ездила с ним очень много, летала в качестве журналиста, и потом летала, опять же, меня все время хочется
с Михаилом Саакашвили.
И вы знаете, несмотря на то, что в самолете с нами более демократично вел себя, конечно, Михаил Саакашвили, а Шеварднадзе никогда не выходил в наш салон, тем не менее оказалось на деле совершенно все по-другому. Демократии, по крайней мере, в отношениях с нами, журналистами, было гораздо больше в период Шеварднадзе.
Что ж, спасибо, это очень интересное наблюдение. Мы, естественно, в ближайшие дни будем продолжать обсуждать роль Эдуарда Шеварднадзе в истории Грузии. Она очень противоречивая. А сейчас, собственно, я скажу, что я беседовал в прямом эфире с моей коллегой Кэти Бочуришвили. Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Сегодня на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Все последние годы он проживал на территории, переданной ему бывшей президентской резиденции в Крацианском районе Тбилиси. Эдуард Шеварднадзе был одним из соратников Михаила Горбачева в проведении политики перестройки. В декабре 91-го года он одним из первых среди советских руководителей признал Беловежские соглашения и распад СССР. В ноябре 95-го года Шеварднадзе одержал победу на президентских выборах в Грузии. В 2000 году он был переизбран на этот пост. В ноябре 2003 года в ходе революции РОС Шеварднадзе было предложено покинуть пост президента Грузии, после того, как парламент не поддержал предложение главы Грузии о введении в стране чрезвычайного положения, Шеварднадзе подал в отставку. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Шеварднадзе, передает РИА Новости. Песков заявил, что президент выражает глубокие соболезнования родным и близким, а также всему грузинскому народу. Соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Шеварднадзе выразили также действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили и экс-президент Михаил Саакашвили, написавшие на своей странице Facebook, что Эдуард Шеварднадзе был важным деятелем Советской империи и постсоветской Грузии, над оценкой роли которого еще долго придется работать историей и историкам. Сегодня в Праге состоялась встреча грузинских и российских экспертов по вопросам торгово-экономических отношений между двумя странами. Грузинские и российские эксперты договорились о проведении консультаций в дальнейшем при необходимости, заявил грузинским журналистам директор департамента Минэкономразвития Российской Федерации Александр Цибульский, сообщает агентство «Новости Грузия». Проведение экспертной встречи было запланировано после того, как Грузия подписала 27 июня соглашение о ассоциации с ЕС. Договор о торговом пространстве, который является частью ассоциации, включает устранение тарифных и нетарифных барьеров и урегулирование широкого спектра вопросов, связанных с торговлей. На встрече мы проговорили основные направления в торгово-экономических отношениях между странами. Мы выделили вопросы, которые являются самыми чувствительными для нас после того, как Грузия подписала соглашение о ассоциации с ЕС, а также рассмотрели проблемы, которые нам кажутся самыми потенциальными, сказал Цибульский. Замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин прокомментировал решение Европейского суда по правам человека в пользу Грузии, постановившего, что Россия нарушила положение Европейской конвенции по правам человека во время массовых депортаций грузинских граждан в 2006 году.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С оппозиционного депутата парламента Грузии Левана Бежашвили снято обвинение в мелком хулиганстве. Решение о прекращении административного преследования Тбилисский городской суд вынес сегодня вечером. Депутат Бежашвили вместе с 8 активистами нацдвижения был задержан полицией 4 июля в ходе акции протеста у здания городского суда. Тогда сторонники бывшей партии власти выступали против решения городского суда заключить под стражу одного из лидеров нацдвижения Гигио Гулава. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Несколько часов назад с депутата Левана Бежашвили сняли обвинение в мелком хулиганстве и оказании сопротивления полиции. Решение о прекращении дела против депутата Бежашвили судья Надя Бускадзе вынесла в Тбилисском городском суде сегодня вечером. Леван Бежашвили намерен идти до конца и добиваться наказания арестовавших его полицейских.
Суд сегодняшним решением практически доказал, что 4 июля представители правоохранительных органов задержали меня незаконно, превысили полномочия. Как бы не оправдывали лидеры грузинской мечты действия полицейских, факт, что эти люди нарушили Конституцию, закон о статусе парламентария, а также закон о свободе слова и выражения.
Оппоненты Бежашвили, депутаты от большинства, заявили, что во время задержания у него не было при себе документов. По словам члена парламента Тейна Хидашели в интервью телеканалу «Рустави-2», Бежашвили не голливудский актер Джордж Клуни, чтобы полицейские знали его в лицо. Тем не менее, аппарат парламентского бюро направил в МВД письмо с требованием разъяснить, почему депутат был задержан без согласия законодательного органа, тем более, что законом запрещен арестовывать депутата за административные правонарушения. Действия блюстителей порядка вызывают вопросы у народного защитника Учина Нуашвили. Сегодня он обратил внимание на обстоятельства, которые не требуют предварительного правового изучения.
На протяжении долгого времени у родственников и адвокатов задержанных не было информации о их местонахождении, что можно однозначно оценить как нарушение закона.
По словам Учина Нуашвили, вопросы о правомерности действий полицейских еще раз убедили его в необходимости создания независимого следственного органа, который изучал бы возможные правонарушения со стороны полицейских и представителей других силовых органов. Аппарат народного защитника вместе с Ассоциацией молодых юристов еще в начале июня направил специальную рекомендацию по данному вопросу. Однако, как заявил сегодня «Эхо Кавказа», глава НПОК Хакужоридзе, несмотря на то, что эта рекомендация нашла поддержку международных правозащитных организаций, против нее выступает МВД Грузии. В ведомстве заявляют, что в создании независимого следственного органа нет необходимости и что генинспекция при МВД и без того эффективно работает над выявлением подобных фактов превышения полномочий со стороны полицейских. Более того, адекватно на них реагирует. Кахакужуридзе уверенно говорит об обратном и приводит в пример такой случай.
Наши адвокаты защищали права задержанного Лаши Рухаи, несмотря на рекомендации врачей о том, что ему необходим больничный режим, полицейские силы перевели его в СИЗО. Надо отметить, что его обвиняли не в тяжких преступлениях, а в административном правонарушении.
Кахакужуридзе признается, что действия полиции в ту ночь напомнили ему период правления нацдвижения, когда полицейские увозили задержанных во время акции протеста не в тбилисское СИЗО, а в региональные. Адвокаты и близкие долгое время не знали о местонахождении задержанных. 4 июля при задержании восьмерых активистов полиция действовала аналогичным методом. Их разместили в регионах. К старой практике все чаще стали прибегать в МВД и в общении со СМИ. Сегодня в пресс-службе «Эхо Кавказа» заявили, что сами свяжутся с журналистами, если сочтут необходимым. Мзия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бывшей партии власти в самопровозглашенной республике Южная Осетия единственно наметился раскол. Часть партийцев, недовольная провалом на июньских парламентских выборах, винит в неудачах председателя партии Зураба Кукоева. Ближайший съезд единства соберется только в сентябре, но борьба за лидерство уже развернулась между действующим председателем партии и членом политсовета Вадимом Цховребовым. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова разбиралась в ситуации.
После оглушительного провала на парламентских выборах некогда влиятельная партия власти «Единство» рискует растерять немногочисленных сторонников. 5 лет она была представлена в большинстве в законодательном собрании, а теперь не смогла преодолеть и 7-процентный барьер. Вину за проигрыш на июньских выборах активисты возлагают на основателя и бессменного руководителя партии Зураба Кокоева и требуют его отставки. Сам Кокоев предпочитает хранить молчание, что только способствует распространению противоречивой информации. Источник в окружении лидера единства утверждает, что слухи об отставке Кокоева беспочвенны. Якобы проконсультировавшись с коллегами из «Единой России», ему рекомендовано продолжить партийную деятельность. Народная молва не забыла и Вадима Шотаевича. В Цхинвале заговорили о том, что политик якобы слег с сердечным приступом. В разговоре со мной Цхавребов пояснил, что жив и здоров, в медицинской помощи не нуждается, а карету скорой помощи вызывали 85-летней старушке, проживающей с ним в одном подъезде. «Стресс у меня был, но я его снял народным методом», — поделился Вадим Цхавребов. Он утверждает, что Зураб Кокоев действительно подал в отставку и подтвердит это на ближайшем съезде партии.
Зураб Мухамадович подает, уже подал в отставку. Ему надо было, чтобы до съезда отчитался. В прошлый четверг на политсовете было принято решение принять отчет Зураба Мухамадовича на съезде в августе или в сентябре, или до середины сентября съезд будет, и Зураб Мухамадович уже уходит в отставку, подал в отставку. Отставлю от себя полномочий.
Вадим Цхавребов добавил, что съезд должен утвердить и новый состав политсовета, который, в свою очередь, изберет председателя партии.
Это политсовет порешал так, что я должен быть. Но я сказал, выносите альтернативные кандидатуры тоже. Я один туда. Будет альтернативные кандидатуры. То есть это как избирается? Я предлагаю обратно ввести должность председателя партии.
А что, это должности не было до этого?
Он был, но Зураб Иванович посчитал его сократить, чтобы партия была одного человека.
Сторонники Кокоева, в свою очередь, считают виновником кризиса самого Цхавребова. Амбициозный политик и по совместительству руководитель государственного предприятия «Цхинвальский хлебокомбинат» Цхавребов якобы взял рычаги управления в свои руки в предвыборный период. Однако не смог заручиться поддержкой людей даже в родном микрорайоне в Цхинвале, где вверенная ему партия с треском проиграла «Единой Осетии». Не лучше обстояло дело и в Ленингорском районе, где задолго до выборов представители единства регулярно проводили встречи с населением, приглашая работников бюджетной сферы, учителей и врачей на концерты, экскурсии и банкеты в Цхинвал. Как рассказали мои источники в Ленингорском районе, Вадим Цхавребов выделил на предвыборную кампанию в этом районе кругленькую сумму – 500 000 рублей. Однако на самом крупном избирательном участке, Цинагарском, партия набрала всего 34 голоса. По неофициальной информации, руководитель местного отделения единства Хашбит Зукаев и активист партии замглавы Ленингорского района Гамлет Дряев поделили деньги между собой. В эти слухи поверило еще больше жителей района после того, как дочь Хашби, Майя Зукаева, аккурат после выборов пересела в новый джип-внедорожник. Хотя дама, она и без того состоятельная, и руководит районным отделением паспортного стола. Судя по всему, сентябрьский съезд партии «Единство» обещает быть скандальным. Один из членов политсовета на условиях анонимности заверил, что Зураб Кокоев не намерен сложить в себя полномочия и готовится дать бой своему оппоненту. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Абхазский футбольный клуб «Нарт» обратился с предложением о контракте к уругвайскому футболисту Луису Суаресу. До этого с подобным предложением к Суаресу обратилось руководство клуба «Хайвалия», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Косово. Интерес самопровозглашенных республик понятен. Тему продолжит Виталий Шария.
В кофейнях и соцсетях Абхазии бурно обсуждают новость, которую с подачи Итартас распространили по свету уже более 20 интернет-изданий, а именно Сухумский футбольный клуб «Нарт», 9-кратный чемпион Абхазии, готов заключить контракт с 27-летним нападающим сборной Уругвая Луисом Суаресом на время его 4-месячной дисквалификации. Федерация футбола Абхазии не входит в Международную федерацию футбольных ассоциаций ФИФА, что, по словам президента клуба Геннадия Цвинария, может позволить Луису Суаресу выступать за Нарт в чемпионате Абхазии. Мы, конечно же, не сможем удовлетворить реальные финансовые потребности уругвайского футболиста, но поскольку чемпионат Абхазии сейчас в самом разгаре, постоянная игровая практика позволит Суаресу поддерживать спортивную форму, сказал Цвинария. До этого с подобным предложением к Суаресу обратилось руководство клуба «Хайвалия», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Косово. Как известно, уругваец был отстранен на треть года от любой футбольной деятельности за укус игрока команды Италии Джорджио Кьеллини в матче группового раунда чемпионата мира 2014. В Абхазии, конечно, комментаторов меньше остального волновало, насколько адекватным и справедливым было столь суровое наказание футбольными чиновниками кусачего Луиса. Их заинтересовало прежде всего то, что благодаря ему Абхазия в очередной раз попала в новостные ленты. «Если Суарес приедет, — рассуждал один из интернет-пользователей, — это было бы хорошо для Абхазии, реклама была бы хорошая на весь мир. Многие и нас узнают, только надо предупредить, что тут за укус дисквалификация в жизни будет». Другой радостно откликнулся: «Как раз к этому времени под Суареса стадион достроим. Пусть приезжает, вино, мамалыгу, шашлык и кавказское гостеприимство обеспечим. Заодно наших ребят-футболистов подтянет. У нас кухня более привычная для уругвайцев, чем в Косово. Почему-то убежден третий. И имена у нас похожие встречаются: Рауль, Хозе. Ну, пусть еще и Луис будет». «Идея супер», — соглашается четвертый, «но только это, боюсь, нереально. За мамалыгу и фасоль он тут бегать не станет, а платить ему зарплату неоткуда». «У меня вопрос, кого он будет кусать, анквабистов или хаджимбистов?» — вопрошает кто-то, кто уже не может не думать о политике. «Если бы наши первые предложили, то был бы эффект, и в этом опоздали», — вздыхает еще один. Действительно, то, что не в Абхазии первыми додумались до такой репризы, придает ситуации оттенок плагиата. А главное, нет никаких свидетельств, что радушные предложения из Приштины и Сухума вообще дошли до кролика, как прозвали в свое время Суареса. И если говорить откровенно, представить себе Суареса на республиканском стадионе в Сухуме мне так же трудно, как рвущегося там по кромке поля к воротам противника мамонта или саблезубого тигра. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня состоялся суд над бывшим мэром Гигеогулава по делу о парке Реке и телекомпании «Имеди». На процессе присутствовал и сам Угулава, который с прошлой пятницы находится в предварительном заключении. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
По делу о продаже парка Рика и телекомпании «Имеди» Гиги Угулава было предъявлено обвинение еще в прошлом году. В случае с парком Угулава обвиняют в растрате бюджетных средств. В 2006 году мэрия Тбилиси сперва продала значительную часть территории Рика частной компании, а затем выкупила ее обратно, но с доплатой в 10 миллионов долларов. Что же касается «Теле-Имеди», то Угулава вменяется незаконное овладение телекомпанией в 2008 году. Сегодняшнее заседание суда не слишком далеко продвинуло дело. Был допрошен всего один свидетель – Георгий Курахашвили, владевший 30% акций «Имеди». Стороны обвинения и защиты интересовались у Курахашвили тем, какое отношение имел Угулава к телекомпании «Имеди» и насколько законно достались акции самому свидетелю. Ну а когда слово предоставили обвиняемому, бывший мэр столицы заговорил о несправедливом решении, которое, на его взгляд, вынес в пятницу судья Георгий Гогинашвили, определивший Угулава 2 месяца предварительного заключения.
Прокуратура заранее знала, когда нужно вносить в суд ходатайство, чтобы дело рассматривал судья Гогинашвили. Все было продумано заранее. Этот судья ранее заключил под стражу моего свояка. Не может один судья рассматривать дела всех членов семьи и оставлять без попечителей 8 детей. Это то, что называется праздником правосудия премьер-министра Гарибашвили.
В том, что один и тот же судья лишил свободы родственников, нет ничего противозаконного. Об этом говорит правозащитник Гела Никулейшвили.
Согласно закону, принятому, кстати, самим национальным движением, судье разрешено вести дела людей, находящихся в родственных связях друг с другом. Так что в этой ситуации можно апеллировать только к моральной стороне дела. Дескать, почему одному человеку дали решать судьбу членов одной семьи? Если в отношении других людей националы считали этот закон справедливым, пусть и в отношении себя его таковым считают.
Гела Никулиашвили не видит оснований для недовольства лидеров нацдвижения, ведь один судья позволил Гиге Угулаву покинуть страну, а другой спустя несколько дней присудил ему предварительное заключение. По словам юриста, первое решение касалось дела сети парка, а второе было вынесено после обвинения бывшего мэра в финансировании партии нелегальными путями и организации беспорядков в кабинете председателя окружной избирательной комиссии Марнаули. Поэтому неуместно говорить о каких-то непоследовательных действиях городского суда. Справедливо ли бывшему мэру определили предварительное заключение, теперь решит апелляционный суд. Соответствующий иск в эту инстанцию подали сегодня адвокаты Гиги Угулава. В течение суток апелляционный суд решит, будет ли рассматривать дело. В случае положительного решения у суда будет 5 дней на то, чтобы вынести свой вердикт. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Репутацию жесткого критика, созданной Владимиром Путиным в России политической системы, живущий в США историк Юрий Фельштинский приобрел после выхода в свет книги «ФСБ взрывает Россию», написанной им в соавторстве с Александром Литвиненко. Открытую расследованием причин взрывов жилых домов в 1999 году тему Фельштинский развил в следующей работе, написанной в соавторстве с политологом Владимиром Прибыловским, книге «Корпорация России и КГБ во времена президента Путина». В интервью моему коллеге Андрею Шарому Юрий Фельштинский отвечает на вопросы о том, как развитие событий на Украине в последние полгода повлияло на характер путинского режима.
Как события, которые произошли, влияют на режим Путина. Сдвинулась очень сильно планка допустимых действий. Все эти годы, начиная с 89 года, а уж тем более с 91 года, Россия стратегически развернулась в сторону цивилизованного мира, развернулась к Европе и пыталась стать частью европейской цивилизации. И, собственно, вот этот период, он продолжался примерно до 2000 года. После 2000 года, ну, какие-то скептики, скажем так, типа меня, начали бить тревогу в связи с тем, что к власти в России пришел бывший сотрудник КГБ. Скептические оценки оказались справедливыми. Более того, они даже оказались в каком-то смысле заниженно справедливыми. То есть реальность оказалась худшей, чем те самые, в общем-то, плохие опасения, которые приходили в голову скептиков. Сегодня, мне кажется, поскольку Путин уже не ставит перед собой задачу сидеть за общим столом с лидерами европейских государств и цивилизованного мира, а ставит своей задачей разговаривать со всем миром с позиции силы, и в этом смысле ему, в общем-то, плевать, остается он частью вот этой вот группы демократических лидеров или не остается. Понятно, что пока речь не идет об открытой глобальной войне, с Путиным будут встречаться и разговаривать. Но за общий стол друзей, улыбающихся друг другу, Путина, конечно, уже не посадят. И в этом смысле, к сожалению, Путину тоже немножко нечего терять. И теперь Путин может себе позволить разговаривать с Европой и Соединенными Штатами естественным для него языком. Это, к сожалению, язык не сильно образованного офицера КГБ.
Коли так, по вашему мнению, что сыграло большую роль в вот этих стратегических изменениях России? Украинский кризис – результат ситуационной реакции кремлевской элиты на положение на Украине? Или это все-таки в большей степени логичный результат мутации изменений путинского режима?
Во-первых, я думаю, что мы должны забыть про элиту в России. Период еще до 2004 года можно было подозревать, что действительно какая-то новая элита в России сформировалась. И эта элита, худо-бедно, да, имеет отношение к управлению государством. А сейчас уже понятно, что никакой элиты нет. Есть действительно достаточно жестко отстроенная вертикаль власти. В конце пути все, что мы имеем, это, в общем-то, диктатуру. Эта диктатура, она как бы не сталинского типа. Она скорее диктатура действительно фашистского типа. Да? Диктатура типа Муссолини, диктатура типа Гитлера. То есть при открытости границ, а при Сталине они были закрыты, при рыночной экономике, потому что при Сталине никакой рыночной экономики не было. Так что мы не говорим о коммунистической диктатуре. А на сегодняшний день, с точки зрения внутрироссийских дел, это как бы мягкая фашистская диктатура, но она в любой момент может превратиться, наверное, и в более жесткую диктатуру по законам жанра.
Юрий, когда вы говорите о фашизме, что вы вкладываете в это понятие? Это вот это корпоративное устройство общества, классическая схема его организации по примеру Муссолини?
Ну, я назвал Муссолини и я назвал Гитлера, потому что это два как бы таких классических вида фашизма. И нужно понимать, что до начала Великой Отечественной войны, когда Вторая мировая война из такой пассивной фазы 1939-1941 года пришла в активную фазу. Можно было вполне обоснованно считать, что фашизм достаточно выгодная форма управления государством. Германия в 1938-1939 году смогла возродиться наконец как сильное государство, как империя. И подавляющее большинство немцев вполне приветствовало такой поворот. Конечно, до тех пор, пока не начинают убивать тебя, до тех пор, пока не начинают гибнуть твои дети в войне, все, в общем, мелкие победоносные войны, они населением воспринимаются положительно. Но то, что на данный момент путинский режим с точки зрения пиара приносит ему одни победы, этому удивляться не стоит. Это ровно тот начальный период агрессии, экспансии, через который проходили и Италия, и Германия. Ну, когда Хиллари Клинтон, которая демократический, как бы мягкий политический лидер по американским стандартам, сравнивает Путина с Гитлером, и когда принц Чарльз сравнивает Путина с Гитлером, то, поверьте, это очень серьезное указание. К сожалению, это та проблема, которая осознанно и неосознанно, но должна быть миром решена. Потому что если она не будет решена на самом начальном этапе возникновения этой проблемы, скажем так, на этапе 1938 года, то ее через год придется решать на этапе 1939 года, а еще через 2-3 года придется решать уже на этапе 1941 года. Вот, собственно, и все.
Я верну вас все-таки к вопросу о внутренней логике развития этого режима, реакции на ситуацию на Украине.
Вот только сейчас, в 2014 году, людям, которые управляют сегодня Россией, находясь в Кремле, а это в основном и в большей степени либо бывшие сотрудники КГБ, типа Путина, Сергея Иванова, Виктора Иванова, Игоря Сечина, ну, либо люди, которые из-за идеологических соображений, например, как Рогозин, или из-за приятельских отношений, как, например, Медведев, или из-за финансовых соображений, как, в общем-то, наверное, большинство людей, которые работают за деньги, этот режим поддерживают. Сколько они поддерживают этот режим, как бы вот по этим соображениям слепо и окончательно, да, то не очень важно, что эти люди думают, а важно действительно, что считает самая верхушка. Только сейчас, в 2014 году, они как бы наконец понимают, для чего был вот весь этот период 1991-2014 года. То есть на самом деле весь этот период с их точки зрения был подготовительным для нового этапа, который начался с оккупации Крыма. Даже российско-грузинская война 2008 года, она была как бы такой подготовительной. С одной стороны, пробой российских сил, а с другой стороны, это была проба того, как Запад отреагирует на использование России, своей армии за границей. Примет по умолчанию Запад результаты этой войны или не примет? Запад разрешил российской армии, все агрессивные действия, которые были о России предприняты, безотносительно симпатий, политических симпатий, эмоциональных симпатий, национальных симпатий, безотносительно того, насколько права и неправа была Грузия в абхазском и осетинском вопросе, и ничего не изменилось. И вот то, что после 2008 года ничего не изменилось в отношениях между Россией и Европой, Россией и Соединенными Штатами, для Путина, конечно же, было указанием, серьезным указанием на то, что можно двигаться дальше. И вот дальше настала очередь Украины. Когда Путин захватил Крым, со всех сторон, и из Америки, и из Англии, ему были посланы сигналы. Скажите, что на Крыме все кончается, и мы заживем по-старому. И Путин этого заявления не сделал. А наоборот стал говорить и про Украину, и про Новороссию, и про исправление исторической несправедливости 91 года. Начатый в марте 2014 года конфликт – это всерьез и надолго.
Рассказывал Юрий Фельштинский, с ним беседовал Андрей Шары. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго и до завтра.